Сегодня, сейчас, чтобы быть в курсе, здесь, в центре внимания. Тема дня.
Тема дня.
Еще раз здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также мы по традиции приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Мы продолжаем наш эфир, посвященный митингам в Москве, ну точнее митингу на Новом Арбате, в котором, по официальным данным, принимают участие порядка 8 тысяч человек. Но по неофициальным данным уже порядка 20 тысяч. Такие сообщения появляются в Твиттере. У нас в гостях член полицейского русского общественного движения, руководитель исполкома, создаваемый Национал-демократической партии Владимир Тор. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что пришли сегодня к нам. И также у нас в гостях сегодня член общественной палаты Российской Федерации Максим Мищенко. Максим, день добрый.
Добрый день.
Ну что ж, давайте прямо сейчас перенесемся на Новый Арбат, посмотрим, что там происходит прямо сейчас.
Согласны с этим? Нас 25! Согласны? Кто лучше считает? Мы! А теперь я хочу предоставить слово независимому политологу Дмитрию Орешкину.
Спасибо, что пришли. Спасибо наблюдателям, которые не испугались. Я хочу дать несколько скучных цифр, простите. Москву мы им не отдали. По данным Лиги избирателей, 46%, нет 50% по Москве. По данным «Голоса», 45% за Путина. По данным гражданина-наблюдателя, 45%. Выборка по Москве безумно большая. Мы можем быть абсолютно уверены, что 45% это только по первичным протоколам, в которых скрыты вбросы, в которых скрыты голосования по непрерывному производственному циклу, в которых скрыты голоса, которые отданы в процессе голосования подкрепительным талоном и на дому. В сумме это никак не меньше 5%. Значит, реальная цифра Путина по Москве где-то около 40. До недавнего времени казалось, что в Питере ситуация другая. Но сейчас приходят протоколы от наблюдателей. Они приходят на сайт, который называется «Сводный протокол», который организован Лигой избирателей. Так вот, там по выборке Лиги избирателей из 291 участка, который попал в выборку, в 52, это 18%, в 52 зафиксирована разница между теми протоколами, которые выданы на руки наблюдателям, и теми цифрами, которые помещены в ГАЗ-выборы. В среднем на таких фальсифицированных участках Путину прибавили 300 голосов на каждом. Если это распространить на весь Петербург, получается, что только за счет ночного переписывания протоколов Путину прибавили минимум 130 тысяч голосов, максимум 155. Если это перевести на весь город, то получается, что из 59% официальных, которые нарисовал избирком для Путина, мы убираем минимум 5, максимум 7%. Это значит, его цифра, очищенная от ночного фальсификата, от 52 до 54 по Питеру.
Владимир Тор, ваши впечатления от того, что вы там видите, слышите, по официальным данным 8 тысяч человек, и появилось сообщение о том, что колонна националистов ушла с митинга.
Я услышал это сообщение от вас в студии, перезвонил нашим товарищам, которые обеспечивает безопасность процесса, там они не подтверждают.
Это неправда. То есть никто не уходил?
Нет, никто ничего не ушел.
Ваше впечатление от того, что вы там видите, слышите?
Ну что, москвичи достаточно устали от Путина и от того безобразия, которое творится на выборах и в электоральном процессе, как сейчас модно говорить. Народ устал, народ выходил в декабре, в январе, в феврале, вот сейчас вышел в марте. В принципе, понятно, что Путину удалось сохранить за собой командные высоты. Сохранил ли он их в честной борьбе? Нет, это сохранено не в честной борьбе. И проблема и всей России, и Кремля, и лично Путина в том, что это стало всем понятно. Знаете, как в той сказке у Ганса Христиана Андерсена, а король-то голый, да? Ну, сначала об этом все как-то видели, догадывались, но боялись сказать. Потом сказал мальчик, и все поняли, что да, действительно, король голый. Это очень плохо, потому что в России традиционная институционально бедная среда, не хватает общественных институтов. И вот мы теряем институты эти один за другим. Сначала выяснилось, что ЦИК, на самом деле, банда мошенников, мерзца, которым на нарам. Ну, реально, просто банда жуликов. Это влечет сразу очень печальные последствия. ЦИК не работает, значит, любые выборы превращаются в фарс. Выборы — фарс у нас получается. То парламент есть... не то, что не место для дискуссии, а вообще сборище людей, которые никого не представляют.
Госдума и президент нелегитимны.
Да, совершенно верно. И это в массовом создании факт, который запечатлен.
Максим Мищенко, что скажете? Ваше впечатление от митинга?
Ну, я тоже звонил своим знакомым, которые сейчас находятся на митинге, и мне подтвердили то, что действительно группа националистов ушла с этого мероприятия, вот, потому что не предоставили слова одному из лидеров, по моей информации. Вот. Этот митинг — еще более убогое зрелище, чем митинг на Пушкинской площади. То есть пришло каких-то 8 тысяч человек, по моим данным, а не 25, как они пытаются сейчас изобразить. И можно свидетельствовать о том, что, в общем-то, это движение пошло на спад. Наконец-то люди поняли, что на сцене стоят в основном провокаторы, которые обслуживают не национальные интересы нашего государства, а играют на руку тем, кто осуществляет революцию по всему миру.
Ну, о национальных интересах
чья бы корова мычала. Люди отвернулись от них, собственно говоря. И, в общем-то, мы видим то, что... То есть Пушкинская закончилась прыжком в фонтан.
Владимир,
посмотрим, чем закончится...
Сколько сейчас там находится людей?
Арбат.
Мне передали, что минимум 15 тысяч человек. И надо сказать, что у нас достаточно опытные люди по подсчету голосов для толпы.
Даже 15 тысяч — это меньше, чем то количество людей, которые было на Болотной.
Послушайте, вы знаете, это же политический процесс, его нельзя оценивать в рамках там жалкое зрелище, не жалкое зрелище. Это не приехала же группа Pink Floyd или там Rolling Stones, да, чтобы устраивать шоу. И в конце концов важно не столько, сколько сейчас пришло людей. Вы поймите, что нынешнее противостояние политического режима, который засел в Кремле, собственным народом, это напоминает соревнование песчаного берега с волнами. Волны-то мягкие, они набегают. Одна набежала, спала, потом набегает вторая, набегает третья. Они все мягкие, они все сначала большие, потом падают вниз.
То есть вы волна.
Но процесс это не прекращается. А бережок-то размывается, размывается. И это трагедия для берега, да.
Ну, во-первых, Александр, я бы хотел, чтобы мы называли здесь не по кличкам каким-то, да, друг друга. То есть Тор, давайте назовем меня Один. Вот, а вас там как-нибудь Аполлон, да? Владилен Леонидович имеет конкретное имя. Владилен Леонидович Кралин. То есть я прошу, все-таки мы же тут не какими-то метафорами, да, занимаемся. У нас нормальная на государственная, на каком-нибудь там софт-ТВ, да, а у нас нормальная государственная радиостанция. Поэтому если есть возможность называть...
Не, мы не государственная радиостанция.
Ну, не государственная, неважно.
То есть... А Мищенко он такой, это мое, это мое.
Да при чем здесь мое? Я вас прошу называть Владимира Леонидовича по его...
Давайте я сделаю справку для телезрителей, для всех остальных.
Только кратко, потому что мы о митинге сейчас.
Это всех вопрос очень волнует. Действительно, я по паспорту Кралин Владлен Леонидович. Владимир — мое имя в крещении. Тор — это мое политическое имя, с которым я уже на лице
известен. На этом вопрос закрыт. Давайте переместим сейчас на Новый Арбат и посмотрим, что там происходит. Вот вы видите картинку. Сколько дадите сейчас, я обращаюсь, Максим Владимирович?
Не вижу Турова.
Вижу пока девушку одну.
Только что выступала на сцене Вера Кичанова. Давайте возвращаемся тогда в студию. Вот как вы оцениваете количество людей, которые пришли на митинг?
Это полный провал. То есть если Пушкинская, если здесь была какая-то надежда, то есть что еще воспрямит это движение, да, и может быть как-то реанимируется после Пушкинской, после позорного прыжка в фонтан друзей Владлена Леонидовича, Навального, там, Удальцова и так далее, которые, в общем-то, своим прыжком просто себя дискредитировали полностью. То есть, по сути дела, можно констатировать, что оранжевая революция утонула в фонтане на Пушкинской площади. Здесь этот митинг — подтверждение этому. Поэтому я очень рад, что народ понял, что его разводят, что его обманывают разные провокаторы, и отвернулся от них. Я думаю, что народное протестное настроение, оно не уйдет никуда, но провокаторам места не будет.
За действительное.
Я вас не перебивал, кстати.
А я перебиваю. Я такой.
Договорите, Максим и Владимир.
Ну, я считаю, что народ увидел то, что провокаторы, которые пытались взять под контроль ЦИК, установить палаточный городок в день подсчета голосов, раздавали палатки на Пушкинске, кричали об оранжевой революции. Этих людей народ отторгнул. Такие люди, как Навальный, которому так подлизывается Владлен Леонидович, они уходят в небытие. Это очень здорово. Я надеюсь, что придут новые политики, которые будут олицетворять чаяние тех людей, которые выходили на Болотного и на Сахарова.
Я думаю, что ситуация заключается в следующем. Никто не делает больше для программирования революции в России, чем режим Путина. Да, народ ведь объединяется не вокруг Навального или не вокруг выступающих на Болотной, или Манежной, или Пушкинской, или сейчас где-то там они на Арбате. Они объединяются вокруг неприятия нынешнего статус-кво. Что понял народ и что понимают абсолютно все, я уверен, наши дорогие телезрители, они понимают то же самое. Во-первых, власть может себе нарисовать столько голосов, сколько захочет. В этом уверена 9 из 10 человек. В этом нет никаких сомнений.
А голос госдеповский сколько нарисовал?
Сколько угодно, столько и рисуйте. А что, вторая вещь, которая тоже абсолютно ясна.
Давайте,
сколько нарисовала власть?
Это Роспил, я вас прерву. Сергей Удальцов. Секундочку. Сергей Удальцов сейчас на митинге. Давайте послушаем.
Многие, может быть, уже замерзли. Давайте все-таки напомним тем жуликам и негодяям, которые сидят в Кремле. Кто здесь власть?
Мы!
Давайте, мы здесь власть! Мы здесь власть!
Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Мы...
Вот это хорошее начало, правда, можно еще погромче выступать. Здесь много говорилось о нарушениях 4 марта. Я тоже был наблюдателем. Ну, по-моему, все для нас ясно. Я как-то выступал на Болотной, сказал там нелитературное слово, меня потом упрекали. Я не буду говорить нелитературные слова, но 4 марта нас всех обокрали. 4 марта обокрали, а можно сказать и гораздо грубее. Никаких выборов не было. То, что я наблюдал... Когда по всему городу ловили этих карусельщиков, этих махинаторов, это была оргия жуликов и воров, 4 марта. Это была оргия жуликов и воров. И когда я пришел домой вечером, я долго мыл руки, потому что у меня было ощущение, что я прикоснулся к скверне. И это действительно так. Сегодня в Кремле скверна, жулики и воры, скверна, которую мы обязаны оттуда вычистить. По сути дела, друзья, мы должны сегодня четко и однозначно понять, после 4 марта в России нет легитимной власти. Ее нет. Вот разве это были выборы? Скажите мне, это были выборы?
Нет!
А тот человек, который плачет, рыдает крокодиловыми слезами, этого человека можно назвать избранным президентом?
Нет!
Это были выборы?
Нет!
Путин это президент? Это не выборы! Это не выборы!
Это не выборы!
Это выступление Сергея Удальцова.
Обокрали деньги Государственного департамента США. В очередной раз украли в России по доброй традиции. И я на самом деле рад, что так произошло.
Пушкинская, митинг на Пушкинской площади закончился столкновениями полиции и участников митинга.
Какое столкновение? Саш, какое
это
столкновение?
Была, это
несколько сумасшедших прыгнули в фонтан, и их потом долго оттуда вытаскивали.
То есть это была провокация?
Конечно. Причем смешная абсолютно.
Но столкновение было. Были пострадавшие, были задержаны. Если не ошибаюсь, в Москве было задержано порядка 280 человек. Это те, которые написали протоколы. В Питере задержали 250 человек.
Это была провокация со стороны организаторов или это неадекватные действия?
Да нет, это власть органов? Так разговаривает.
Лен, вы сами же в своем ЖЖ
дело
написали,
в том,
что вам эстетически это не понравилось.
Власть не имеет другого инструментария для разговора с народом, кроме как либо присылать жуликов и воров в студии типа Мищенко, либо присылать ОМОН для разговора с людьми. Наполеон как-то сказал, что штыки годятся на что угодно, только на них нельзя долго сидеть. Вы знаете, на ОМОН, на палочках резиновых ОМОНа тоже долго Путин-то не просидит. Очень неудобно сидеть на резиновой палочке ОМОНа Путина.
Видите, Владлен, вы знаете, вы меня только что оскорбили жуликом и вором.
Привыкайте.
Мне на самом деле очень неприятно, то, что вы так себя ведете в студии.
Вы знаете, держите, если бы вам было бы действительно неприятно, вы держались бы от режима жуликов и воров подальше. А так мы что наблюдаем? Вот да, жена президента, который последние дни в Кремле сейчас досидывает, живет, Медведева, выясняется, отдыхает в Тоскане, сняла отель полностью. По декларации дохода у него на счетах там 7 тысяч рублей жалкие было. С каких денег, с какого
перекупа? Зачем опускаться до уровня такой дискуссии?
А чего опускаться? Вы расскажите, пожалуйста, ответьте за свою власть. Коли вы тут есть власть, представляете, так и рассказывайте, где чего украли, где храните.
На самом деле меня удивляет то, что человек начинает опускаться к человеку, который сам не чист на руку. Извините, если уж вы перешли на оскорбление, то... Давайте ваш формат развивать. Давайте. Который сам не чист на руку. Начинает оскорблять нашего президента и опускается до уровня там, родственных связей. Меня это лично глубоко возмущает.
Понимаете? Не посылайте жену отдыхать за счет государства.
Слушайте,
в Италию, никто вам слова не
при чем здесь... жена, понимаете, если в вашей биографии...
Ну как
биографии...
причем жена? Она какие? Она
Владлен, если ваш покопаться внимательно в вашей биографии, то
давайте
вы...
Давайте, расскажите, покопаемся. Всем
ну, давайте, то есть вы конкретно возглавляли, то есть были заместителем генерального директора Моспромстроя, правильно?
Да,
кому принадлежит
верно.
Моспромстрой? Бинбанку, да? Руководителем которого является Михаил Османович Шишканов, родившийся в Чеченской АССР в городе Грозном. Дядя которого является Гуцериев. Вы работаете на кавказцев. При этом являетесь как бы олицетворением национализма в нашей стране. Мне кажется, что это не край. Тот банк, который Никойл, да, возглавляли, купил автобанк, который отжали, опять-таки, кавказская этническая группировка в Красноярске. Господин Гамзаев, у русского человека Андрея Андреева.
Владимир Тор, Максим
понимаете,
Мищенко.
Понимаете, вы покупаете краденое у кавказцев. А о чем вы говорите? Про какую
давайте
жену?
Сергей Удальцов сейчас мешается вот в этот спор.
Ходить на эту площадь! Согласны? Согласны? Ну нет вопросов. Полиция, вы слышали, народ будет приходить. Путин, ты слышал, мы будем приходить, но конечная наша цель не позднее мая месяца собрать в Москве марш миллиона. Марш миллиона честных граждан России. Потому что, как показала практика, когда вышло 100 тысяч, они испугались, они затряслись. Но они все равно сделали по-своему. Значит, мая, я предлагаю 1 мая, за неделю до инаугурации, выйти в Москве миллиону человек. Все мы, все наши друзья, все жители Подмосковья, все жители ближних регионов приезжают в Москву, выходит миллион, и если понадобится, мы не уйдем тогда с улицы.
А Сергей Удальцов, потому выйдет миллион? Выйдет
знаю,
миллион,
Владимир? Не знаю, посмотрим, посмотрим.
Максим?
Нет, выйдет, может быть, миллион тех людей, которые выйдут на традиционные митинги КПРФ, и оппозиция скажет, что это наш, знаете, как кот в сапогах, чьи это овцы, маркиза Карабаса. Ну, то есть, мне кажется, что это, ну, то есть, это хорошая мина при плохой игре. Ну что Удальцов может сейчас сказать, понимаете, когда он митинг провалился, и народ действительно поддержал Путина. Даже госдеповский голос сказал, что Путин победил в первом туре. Понимаете, Обама сегодня поздравил Путина с победой. То есть это уже все выглядит просто маргинально.
Сегодня возможно столкновения такие же, как после Пушкинской
пушки? Если, допустим, господин Удальцов попробует залезть на какой-нибудь фонарный столб, либо прыгнуть в какой-нибудь люк, да, канализационный, там забаррикадироваться, увлечь за собой народ, естественно, его будут оттуда вытаскивать. Понимаете?
То есть это возможно сегодня?
Конечно, то есть на провокацию они всегда готовы, их задача — это провокация, так же, как было на Пушкинской
Владимир
площади.
Тур.
Я полагаю, что у нас в милиции закон-то особенно не писан. Будет приказ, значит, будет задержание. Не будет приказа, не будет задержания.
То есть пока предположение сделать...
Ну что, вот у меня десятки раз задерживали, это совершенно не требуется никакого повода. Было бы решение.
Ну давайте вновь на Новый Арбат переместимся.
Короче, в заключение очень просто. Или мы их, или они нас еще 6 лет будут иметь. Я не хочу, чтобы меня имели еще 6 лет, и я буду бороться. Вы будете бороться?
Да!
Мы будем бороться!
Да!
Мы сделаем Россию свободной! Мы уберем самозванца из Кремля! Я надеюсь, что мы так и сделаем. Поэтому в заключение еще раз, но вначале было слабовато, давайте, чтобы все услышали. Мы здесь власть! Мы здесь власть!
Мы здесь власть! Мы здесь власть!
Ну вот вы все ответите, да, Максим Ильич.
Трансформировать свои сексуальные фантазии вот, в политику. Не хочу, чтобы меня имели. Ну, это как-то звучит.
Многие здесь оппозиционеры, которые
знаете,
были
Путин
здесь...
Знаете, Путин уже 12 лет у власти. С ума же сходить. Вот если к 45-му прибавить 12, то 57-й год. Уже в космос спутник-то обкослали к тому времени.
И те, и другие говорят о необходимости диалога. Говорят они об... Здесь там сидел Илья Яшин, говорит, мы готовы к диалогу. Через полчаса Франц Клинцевич, мы готовы к диалогу. Вот здесь сидите вы. Представители противоположных сторон. Максим Мищенко, который сторонник Владимира Путина. Владимир Тор, организатор оппозиционных митингов. Вы можете представить себе диалог без персональных наездов, скажем так, а конструктивно обсуждающих будущее страны? Это возможно? Вы готовы к диалогу?
Я готов. Если не будет опущения до уровня дискуссии, там, чья жена куда поехала, я готов, естественно, разговаривать с кем угодно.
Владимир. Послушайте, ну, чья жена куда поехала, это тоже важно. Да, не надо воровать. Понимаете, страна...
Не надо за чужими женами следить, понимаете?
Страна поражена коррупцией.
Владлен.
Понимаете? Она поражена коррупцией. С этим ничего невозможно сделать до тех пор, пока не пройдет санация сверху. Знаете, старая русская пословица? Рыба гниет с головы. Чтобы прекратить коррупцию, необходимо поменять верхушку. Чтобы страна эффективно развивалась и управлялась, должна быть налажена обратная связь с народом. В мире это делается через демократические
процедуры. Владимир, наша рыба не гниет.
Через демократические выборы. И у вашей рыбы уже ботокс потек.
Но ботокс у вас в голове, по-моему.
То есть с этой властью говорить невозможно, на ваш взгляд?
Да нет, говорить можно со всеми. Ну, просто вещи надо называть своими именами. Выборы фальсифицированы. Ну, а для кого это новость? Фальсифицируют. Власть крадет? Ну да, известно,
крадет. Прямо сейчас представительницы проекта «Гражданин-наблюдатель» выступают на митинг. Давайте послушаем их.
На участке, то их обвинят в неповиновении, и они подвергнутся аресту. Люди испугались и не вышли на участки наблюдать. Если бы эти выборы были честными, то зачем бы в Подмосковье власти понадобилось действовать силовыми методами и избивать наблюдателей? У нас было как минимум 2 известных зарегистрированных случая нападения на наблюдателей. Если бы эти выборы были честными, то зачем бы понадобилось в Долгопрудном поджигать квартиру наблюдателя, который наблюдал на участке и не давал возможности избирательной комиссии осуществить фальсификации? Да, на этих выборах фальсификации... Стало как будто меньше, стало меньше вбросов, потому что работали веб-камеры и были прозрачные окна.
Вот давайте здесь прервемся. Действительно, нововведением этих выборов стали веб-камеры. Неоднократно сторонники власти говорили о том, что именно Путину нужны честные выборы, именно ему нужна прозрачность избирательного процесса. Вы насколько оцениваете эффективность всех попыток властей сделать эти выборы прозрачными? Ведь веб-камеры, на которых потрачено огромное количество денег, и мы действительно видели все то, как это происходит, такое реалити-шоу. Владимир.
Знаете, веб-камеры, конечно, не дают полного наблюдения за выборами. Да? Они показывают тот процесс, когда избирательное бюллетень опускается в урну. На некоторых участках, ну, например, известна история в Дагестане, на веб-камерах были пойманы люди, которые вбрасывали камеры, но вбрасывали бюллетени. Но камеры не решают кучу остальных.
Аннулировали же там результаты.
Они не решают проблем с каруселями. Они не решают проблемы с фальшивыми списками избирателей. Они не решают проблем с открепительными талонами. Они не решают проблем с голосованием на дому. А главное, они не решают вопрос с переписыванием протоколов участковых комиссий в территориальные избирательные комиссии. Это традиционная технология. По оценкам экспертов, фальсификация на выборах в России составляет примерно 15%. Это тот традиционный административный ресурс, который бросается.
Но попытки вы признаете власти сделать эти выборы честными?
Нет, это делается в такой уголочек. Посмотрите, мы поставили камеру, но если мы поставили камеру, значит, все могут наблюдать, и это решается. А эта камера не закрывает остальные вопросы для воровства.
Максим.
Это все равно, что вы знаете, поставили одну решеточку на окно и говорит, ну вот у нас вот есть решеточка на окне, сюда вор не залезет. А у вас дверь на распашку.
Максим Мищенко.
Я был в колл-центре общественной палаты и смотрел практически, то есть, за всеми веб-камерами, которые там находились. Периодически выводили те веб-камеры, где поступали сигналы в информационном поле. Вмешивался периодически в какие-то процессы. Вот, в частности, в Липецкой области мне удалось дозвониться до председателя участковой комиссии, убедить его в том, что можно разрешить видеосъемку и фотосъемку наблюдателям. То есть, конечно, были недочеты, но то, что сделали в России на этих выборах, я считаю, что это беспрецедентно. Весь мир просто с удивлением посмотрел и задумался, а у нас ли демократия? Если в России, ну, действительно, это масштаб проекта просто вот поражал.
Все те организации, которые наблюдали за выборами в качестве наблюдателей, которые говорят о том, что выборы эти нелегитимные. Лига избирателей, которая так и заявила. Ассоциация «Голос», «Гражданин-наблюдатель». Это что? Это
Ассоциация «Голос» признала, что Путин набрал больше 50%, 54%. Угу. Ассоциация «Голос», которая здесь, задача которой была это признать. Понимаете, есть отдельные вспышки. А у меня как происходило в штабе движения «Россия молодая»? Мы собрали всю свою региональную сетку, порядка 150 человек. Анализировали Твиттер, ЖЖ, любая вспышка негатива, мы тут же высылали туда несколько человек, три человека с камерами. Люди приезжали, снимали, большинство этих вспышек — это все придуманные вещи. Мало того, мы сейчас расследуем случай привоза автобуса из Саранска, который целенаправленно наши оппозиционеры привезли, сами наняли, там... Чудесным образом, как на участок, который пришел Яшин и Немцов, приехал автобус. И началась так называемая карусель. Когда мы стали выяснять, оказывается, что это их рук дело. Понимаете, оппозиционеры, когда поняли, что выборы будут честны, они сами стали придумывать фальсификации. Когда мы приезжали к Чириковой на ее избирательный участок, в остальные места, мы видели, что это все ложь, что там идут нормальные выборы и нормальный процесс, что специально идет нагнетание того, что выборы нечестные. Но мне все лично понятно в этой ситуации.
Но вот мы говорим о прошлом, а что в будущем? Каковы дальнейшие действия оппозиции? Я вас уже представил, Владимир, как руководитель исполкома создаваемой Национал-демократической партии. Что планируете делать дальше? Что оппозиция планирует делать дальше?
Ну, во-первых, оппозиция чрезвычайно неоднородна. Да. Люди,
то есть это искусственное объединение, вы это признаете?
Нет, это не искусственное, это естественное объединение разнородных сил. Вокруг чего они объединяются? Вокруг неприятия нынешнего статус-кво. Отсутствие демократических институтов, кража на
выборах. Вокруг денег, конечно.
И колоссальная коррупция со стороны власти. Да, когда постоянно распиливают бюджет и воруют. Банально воруют. Это нас совершенно не устраивает. Но силы, которые объединены, они совершенно разнородные.
А нас устраивает, что воруют деньги госдемы. Это
русские
очень
националисты,
хорошо.
Есть либералы, есть левое движение, есть вот новые социальные движения, которые объединены именно вокруг процедуры наблюдения за выборами. Я полагаю, что дождемся обещанного закона о либерализации регистрации партий. Будем регистрировать партии, будем развивать это движение.
Ой, Владлен, я вас умоляю, в любую организацию националистическую, куда вы приходили, вы все время ее разваливали. Понимаете, за это вас и не любят в националистической
Максим,
среде.
Что какая вы партия? Дальше ждете от оппозиции? Вы верите в то, что это станет еще большей силой?
Я верю, что у нас будет нормальная оппозиция без вмешательства внешних сил, так как это происходило там в Ливии, на Украине, в Грузии, когда приводили к власти Саакашвили, без попыток осуществить государственный переворот, к чему призывал Навальный, говоря, что надо прийти на Лубянскую площадь и заблокировать ЦИК. Оппозиция, которая она нужна, которая будет ориентироваться на наши национальные интересы прежде всего, а не на интересы других государств, которые не будет путаться с такими людьми, как вот путается Владлен, как Белковский, который непонятно на кого работает там, и остальные люди, которые дурно пахнут, извините.
Прямо сейчас мы перемещаемся вновь на Новый Арбат, там выступает победитель муниципальных выборов в Щукино Максим Кац.
Меня никогда не выберут, что средний избиратель этого не поймет, и что если я хочу иметь хоть какие-то шансы избраться, мне надо поменять прическу, одеть костюм, сменить фамилию и рассказать о том, что я буду повышать пенсии и зарплаты, строить детские сады и школы, а желательно вступить в Единую Россию. Я пошел такой, какой я есть. Написал в своей листовке все, что я думаю, что я избираюсь в бессмысленный орган, что делаю это, потому что это мой первый шаг в политике. И меня избрали с хорошим запасом. Я обошел и председателя местного ДЭЗа, и других людей с очень солидным внешним видом и в костюмах. Люди совсем не такие глупые, за которых их принимают политтехнологи, которые рассказывают им все эти сказки про средних избирателей. Если у меня получилось, значит, может любой из вас тут. То, что происходит, совсем не так плохо, как вам может показаться. В муниципальном собрании Щукина 8 депутатов от «Единой России» и 7 независимых депутатов, таких как я. Это очень близко. Если бы 20 человек с этой площади, 20 человек пошло бы на эти выборы так же, как я, такими, какими они есть, не пытаясь сделать что-то, кем они не являются, то у нас было бы там большинство, и мы могли бы снимать главу управы и делать много всяких хороших вещей. Нам, молодым людям, рассказывают всю жизнь. В школах, в университетах, дома.
Ну, это фрагмент выступления Максима Каца.
Максим Кац, который не любил «Единую Россию», стал депутатом на этих выборах. Он победил. Это явное подтверждение того, что выборы были честные.
Владимир, ну ведь действительно Вера Кичанова прошла в муниципальное собрание, Максим Кац. Захотели, прошли. Получается, есть возможность.
Возможности, конечно, есть, потому что как ни пытается «Единая Россия» сфальсифицировать тотально, сфальсифицировать, конечно, невозможно. Есть прорывы.
Как очень итоги?
Хорошо.
Как итоги?
Посмотрите, идет очень сильное протестное голосование. Народ объединяется на две группы. Нормальные люди, да, граждане страны. И это чертова сраная власть, которая сидит и зажала наш век и заедает. Заедает, заедает и заедает. Ну, это сколько веревочки не виться, все равно будет конец.
Ну, на данный момент, по сообщению Главного управления МВД по Москве, на митинге порядка 10 тысяч человек, из которых 8 находятся непосредственно у сцены, а около 2 тысяч рассредоточены по территории. Наблюдается отток людей с мероприятия. Но все же, еще хочется у вас спросить. По официальным данным 10, по неофициальным уже до 20 тысяч. Но это все равно меньше. Почему? Люди испугались?
Да нет.
Ну, потому вот что Карамурза сказал, нет, что люди просто испугались.
Нет, послушайте, люди реалисты, да, они видят, что в этот раз Путину удалось сохранить за собой административные высоты. Ну, замечательно. Сейчас волна обязательно на некоторое время схлынет. Следующая волна поднимется во время инаугурации. Возможно, и тогда не удастся Путина свалить. Но впереди осень, потому что на самом деле проблема-то в чем? Власти нормальной нет, нет компетентных людей у власти, нет людей у власти, которые пользуются доверием народа, а проблем у страны больше, чем достаточно. Осенью нас ждет масштабный кризис, что будет делать эта власть, совершенно
Максим, непонятно. 10 тысяч по официальным данным, 20 по неофициальным.
Ну, мы видим
больше
на картинке,
выйдет еще на митинг?
Мы видим на картинке то, что мероприятие провалилось, то, что люди уходят, приходят, смотрят на те же самые лица, разворачиваются и уходят.
Увидим провал. Масштабные митинги? Вновь там 100 тысяч, 70 тысяч человек.
Я думаю, что не увидим. Больше не увидим.
Да, увидим, конечно.
Если и увидим, то это должно быть очень сильное, должен быть какой-то всплеск очень сильный, действительно, международного масштаба. То есть, возможно, если будет разразиться финансовый кризис, тысячи людей останутся без работы, но правительство Путина и ныне, в общем-то, вновь избранного президента, я думаю, сделает все для того, чтобы этого не допустить. Народ никто не кинет, и народ это чувствует, поэтому голосует за Путина.
Ну, давайте еще раз на Новорвет переместимся. Вадим Коровин, представитель проекта «Росвыборы», выступает сейчас.
Я знаю это так же, как и вы. Оно должно быть справедливым и свободным. 63% – это лукавая цифра. Это не рейтинг Путина. Это антирейтинг его спарринг-партнеров. Как выглядит среднестатистический человек, который голосовал за Путина? Вы знаете это сами. Каждый человек мне говорит: «Да, Вадим, я знаю. Единая Россия – это партия жуликов и воров. Это я знал еще и до тебя, и до Навального. Я знаю, что Путин – это главный жулик». Но других-то нету. Другие-то хуже. И вот это вот более-менее, мы выбрали не лучшего. Они выбрали себе вот это вот более-менее из самого худшего. И что, вот это вот более-менее будет 12 лет сидеть в Кремле? Я не слышал. Я уже услышал, а вот в Кремле не услышали. Еще раз! Россия без Путина! Россия без Путина!
Мы возвращаемся в студию. А вот реакция Кремля, реакция Путина. Он знает об этих митингах? Он реагирует на эти митинги? Он готов общаться с этой аудиторией? Максим Мищенко.
Конечно. Последнее его заявление это подтверждает. Он сказал: давайте, если вы действительно представляете какую-то часть населения, давайте, ребята, идите сюда, приходите в реальную политику. Mm-hmm. Мы общались на другой радиостанции с Яшиным. Я говорю: Илья, вам протягивают руку. А вы что в ответ? Я не протяну руку в ответ, пока там Путин не уйдет. Что-то, какие-то такие заявления. Понимаете, Путин как победитель, как человек сильный, он не топчет и не унижает врага, который повержен. Он протягивает ему руку и говорит: вставай. Ты, ну, действительно что-то из себя представляешь. Если у тебя есть план по модернизации страны, если ты знаешь, как сделать лучше, давай расскажи и попробуй сам. Попробуй поработать, а не просто покричать. Но эта публика не хочет работать.
Владимир,
они,
вас в политику
они
впускают?
Привыкли.
Ну вот вы же позвали.
А
это
Путин,
можно считать.
Путин вас слышит?
Путин? Конечно, нас он слышит. Другое дело, хочет ли он с нами общаться. Нет, не хочет. Путин вообще органически не способен общаться ни с кем, кроме очень благожелательно настроенной аудитории. Он же на самом деле достаточно сильно трусит больших собраний людей. Когда его освистали на выступлении на стадионе, так все закончилось. Чтобы попасть на выступление Путина, есть специальные фильтры, специальные барьеры. Туда, как говорится, незваных не ходят. Недаром ФСО у нас одно из самых боеготовых частей войск в России. Там, где служат уже десятки тысяч людей. Посмотрите, как ездил Путин по стране. Если бы он не боялся общаться с людьми, наверное, ездил бы без охраны, без мигалочки.
Да, в метро бы ездил, конечно.
Например, в метро.
Давайте.
Видите, даже власть-то смешно. Как? В метро Путин зайдет, в метро. Ну, человек, который давным-давно
Владимир, когда вас освистали на Сахарова, для вас, я думаю, это все только началось.
Давайте сейчас переместимся
такие
на Новый
проблемы?
Арбат.
Я людей не боюсь, там и в метро сейчас, тоже не страшно.
Там сейчас выступают вновь победители выборов муниципального собрания.
И в итоге мы победили. То, что творилось в день выборов, это просто не передать словами. Вламывались, вы можете себе представить, к людям уже лежачим, пенсионерам, которые плохо слышат, вламывались с урнами, требовали голосовать на муниципальных выборах. Я наблюдал на участке, где мы обнаружили вброс как минимум 27 бюллетеней и на президентских, и на муниципальных. На все ухищрения шли, чтобы не пустить кандидатов независимых, но мы сделали эту команду. Вышвырнули несколько единороссов, жуликов и воров из муниципального собрания. И сейчас 5 лет будем задавать им жару, контролировать каждый их шаг. Мы победили их. Друзья, поэтому давайте не останавливаться. У нас 2 района уже очищены от жуликов и воров. Это Драгомилово и Сокольники. Давайте, значит, очищать Москву и дальше. У нас впереди выборы в Мосгордуму. Распустить нафиг эту Мосгордуму, где 90% эти жирные единороссы, которые ничего не делают. Это банда Лужковская с 2009 года еще сидит. Разогнать к чертовой матери. И по поводу мэра Москвы я тоже хочу сказать. Он уже, извините, задрал нас просто своими несогласованиями, отказами. Он нам, видите ли, указывает, где собираться, где не собираться, где ходить, где не ходить. Вот давайте добьемся, выберем своего мэра Москвы и очистим полностью Москву от партии жуликов и воров. Раз и навсегда! Москва без жуликов и воров, друзья!
Ну вот мы возвращаемся. Еще одним врагом власти стал мэр Москвы Сергей Собянин. И вот уже неоднократно мы слышим призывы перевыборов Мосгордумы. Почему вот сейчас этот вопрос возник?
Потому что Мосгордума никого не представляет, кроме жуликов и воров. Это очень тяжело, когда такой большой мегаполис, сердце России, захвачен жуликами и ворами. Там это долго так ситуация продолжаться не может. Пора делать выборы.
Вы ведь один из организаторов митингов за честные выборы. Насколько договороспособны?
Один из организаторов.
Это, говорит, сотрудник Моспромстроя.
Громко звучит.
Ну, член оргкомитета, давайте так скажем.
Да, я даже не член оргкомитета, я наблюдатель при оргкомитете.
Но тем не менее.
Владлен, вы работали на
Москву. Насколько договороспособны была правительство Москвы?
У вас председателем совета директоров был Ресин.
Я прошу прощения.
Совместно с
Кавказами, понимаете? Вы очень плохо информированы. Вы говорите об Моспромстрое, а я работал в управляющем компании Моспромстроя, учредители этой организации другие, члены совета директоров и
тем не менее,
организации.
Тем не менее, владелец
организации
Владимир,
другой,
насколько договороспособно оказалось правительство Москвы во время согласования этого митинга? Насколько договороспособно было правительство Москвы в период согласования этого митинга?
Правительство Москвы в этом отношении не договороспособно, потому что не оно ведет переговоры.
Ну, а Горбенко с вами.
Да нет, их используют как прокладку, реальное решение в Москве принимает ФСО, Федеральный службы охраны. Это на самом деле вот марионеточки у ФСО, что они там.
Слушайте,
решают.
Как облизывает новая администрация мэрии наших оппозиционеров, так администрация Лужкова никогда не облизывала, понимаете? И им этого мало, как Горбенко общается там со всякими Пархоменко и остальными на короткой ноге. Пархоменко потом бравирует, говорит, что он там чуть ли не на личной связи, у него все в порядке, ему дали разрешение и так далее. Я видел это все в период перед выборами. И я понимаю, что это наглая ложь. Уж более лояльна мэрии, но за все время я лично никогда не наблюдал в Москве.
Вы знаете, я на протяжении многих лет являюсь заявителем массовых мероприятий в Москве и организую их, например, русские марши. Я хочу сказать, что на самом деле ситуация что при Лужкове, что при Собянине в этом отношении примерно одна и та же. Люди, которые технически занимаются обеспечением безопасности со стороны мэрии, это управление безопасности, господин Олейник, генерал-майор, если не ошибаюсь, в прошлом, это те же самые люди, которые уже многие-многие годы занимаются этой работой. Никакого принципиального изменения, никаких принципиальных подходов нет.
Я как раз в интернете скачал фотографию Владлен. Вот вы стоите с Старлихом, господином известным сатанистом, да? И с Павлом Данилиным. Одно из мероприятий. Нет оранжевым революциям. Держите вы яростно плакат. Вот. Почему так все поменялось? Почему вы мечетесь то в одну сторону, то в другую? Или ищете, где теплее?
Понимаете, под оранжевыми революциями понимается, как правило, два процесса, не совпадающих. Одно дело оранжевая революция, когда она происходит в интересах внешнего бенефициара, внешних сил. А другое дело, когда есть так называемые оранжевые технологии, это мирное, ненасильственное изменение режима. Я выступаю вообще-то за мирное, ненасильственное изменение режима.
А вы... Союзу братских народов на красном
флаге. Конечно, я вообще считаю, что Россия, русские, украинцы и белорусы – это единый народ. Ну, как минимум, братские. Мы выступали за поддержку наших друзей из на Украине и Беларуси.
Давайте вновь на Новый Арбат, пока друг другу показывают фотографии. Посмотрим, что происходит на Новом Арбате, дорогие друзья.
Это социальная ответственность. Я хочу призвать вас к тому, чтобы вы вступали в диалоги друг с другом. Прямо сейчас, здесь, на этих митингах. Дома, с друзьями, с родственниками, с коллегами, с соседями. Я хочу призвать вас от лица всех социологов, чтобы вы организовали дискуссионные площадки, на которых вы будете обсуждать, что каждый из вас лично может сделать на благо нашей страны. Чтобы вы обсуждали, что мы можем сделать с реформами ЖКХ, как мы можем организовать социальные лифты и социальные поддержки, чтобы вы думали, как мы можем искоренить коррупцию и как нам сделать следующие выборы более честными, чем эти. Очень вас прошу, не ждите вот, лидера, да. Становитесь авторами своей судьбы.
Вот мы возвращаемся в эту студию. Я не вижу на сцене Навального, я не вижу на сцене Немцова, я не вижу на сцене вас. Это сделан упор на новые лица?
Оргкомитет принял решение, как я мне сообщили об этом, чтобы пригласить молодых наблюдателей, которые непосредственно работали на участке, и расширить число выступающих, чтобы не говорили, что постоянно выступают одни и те же люди. Ну, это, на мой взгляд, нормальное решение. Почему же нет?
Им стыдно появляться.
Тем более, если бы меня пригласила «Комсомольская правда», ну, я не вижу причин отказывать столь уважаемому
издателю. Спасибо. Максим, вы бросили своих соратников, приехали сюда. Почему новые лица?
Потому что им стыдно после прыжка в фонтан показываться на глаза людей. Вот и все. После того, как они попытались, акт отчаяния совершили на Пушкинской площади, прыгнули и спровоцировали, на самом деле, задержание людей, им просто стыдно выступать.
Давайте вновь посмотрим, что там происходит на Новом Арбате. Напомню, по официальным данным, там присутствует порядка 10 тысяч человек. И я еще раз хотел бы зачитать официальное сообщение. Вот это любопытно, адвокаты группы Pussy Riot сейчас выступают на сцене.
Провели панк-молебен в храме Христа Спасителя. Да, согласен, по форме акция неоднозначная, но содержание, суть этой акции подана абсолютно верно. Богородица, Путина прогони, говорили девочки. Они вслух заявили то, о чем мы еще 3 месяца назад могли только робко шептать. И теперь личная обида Путина, а ведь у этой группы была песня «Путин зассал». Его личный страх гонит правоохранительные органы на то, чтобы преследовать этих несчастных девочек. Девочки объявили голодовку. Они сейчас находятся в тюрьме, а ведь они молодые матери. У них есть маленькие дети. Мы считаем, что они должны быть освобождены. По крайней мере, до суда. Надеемся, что суд будет справедливым. И вместе с ними должны быть освобождены остальные политические заключенные. Ходорковский, Осипова, Соколов, Торбеев, Алехина, Толоконникова. Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным! Свободу политзаключенным!
Поддерживал их, выходил.
Вы знаете, что такое пуси вообще? Как переводится пуси?
Да, я знаю.
Вот. И как сказать, ваше отношение к группе Pussy Riot?
Я считаю,
тому,
что на самом деле, как искусство, это полная профанация. То есть это не искусство. Это группа хулиганов. То, что они сделали, совершенно мерзкий поступок. Оскорбительный для всех русских и для всех православных. И не только, кстати, для русских и православных. Есть понятие в культуре сакрального. Да? С чужим уставом, своим уставом в чужой монастырь не лезь. Есть вещи, которые делать недопустимо на чужой территории абсолютно.
То, я надеюсь, сделали, вы убедите в этом Навального.
Но то, вот, что они сделали, это совершенно постыдный поступок. Пусть власть с ними разбирается, как положено в этом отношении по закону. Я их не отмазывать, не вытаскивать, я ниоткуда не собираюсь.
Поговорите, пожалуйста, с Навальным,
меня, ну вот видите, удивительный случай. Договорились все-таки. Все-таки пришли хоть в одном
мы,
вопросе
да,
к общему.
Согласны.
У меня последний вопрос, прошу очень кратко, за 20 секунд ответить. Что дальше? Вот что ждет нашу страну в мае 2012 года?
В мае 2012 года пройдет инаугурация президента Путина. Он вступит в очередной срок на 6 лет. А судя по всему, будут сидеть все 12. Я напомню, что если считать по брежневскому счету, да, то это примерно 75-й год.
На улице что нас ждет?
На улице будет массовое выступление. Народ массово как не принимал Путина как законно избранного президента, так он и будет считать, что его жуликом и вором, который нарисовал себе голоса. А в осенью, к сожалению, будет обострение кризиса и обострение социальной напряженности.
Максим Мищенко.
После 2012 года, если все-таки, как прогнозируют многие экономисты, разразится финансово-экономический кризис во всем мире, Россия войдет в него как стабильное, сильное государство и с достоинством из него выйдет и пройдет его достойно, потому что та стабильность, которую мы завоевали на этих выборах, она нас вытянет, несмотря ни,
ну что ж, спасибо большое, за этот разговор. К сожалению, время нашего эфира ограничено, но я в любом случае еще раз приглашаю вас в эфир телерадио службы «Комсомольская правда». Мы сейчас ненадолго прервемся, но мы, я имею в виду студию, а вы сможете смотреть все то, что происходит сейчас на Новом Арбате. Напомню, по официальным данным, там порядка 10 тысяч человек сейчас собралось, а через несколько минут в этой студии появится Сергей Побурин. Напоминаю, для вас работает Александр Яковлев. Не переключайтесь.
«Комсомольская правда».
Люди говорят, люди слушают.
Это происходит сейчас. Живой эфир. Реальная жизнь. Тема дня.